Народ разошелся. Клипсби лениво побрел через мост, а Беннет и юный Шелтон поехали вместе вверх по дороге через деревню и миновали церковь. «Поглядим на старого ворчуна», — сказал Беннет. «Он будет так длинно восхвалять Гарри Пятого, что, слушая его болтовню, успеешь подковать лошадь. И все от того, что он воевал с французами». Дом, к которому они направлялись, стоял особняком в самом конце деревни, среди кустов сирени. С трех сторон его огибали луга, тянувшиеся до опушки леса. Хэтч спрыгнул с коня, закинул уздечку на забор и вместе с Диком пошел в поле, где старый солдат, стоя по колено в капусте, рыл землю и время от времени запевал над треснутым голосом начало какой-то песни. Вся одежда его была кожаная, только капюшон и воротник были сделаны из черной байки и завязаны красными тесемками. Лицо Эплгерда и цветом, и морщинами напоминало скорлупу грецкого ореха, но его старые серые глаза были еще ясны и видели хорошо. То ли он был глуховат, то ли считал недостойным старого стрелка, участвовавшего в битве при Ажинкуре, обращать внимание на всякие мелочи, но ни громкие призывы Набата, ни появление Беннета с мальчиком не сдвинули его с места. Он продолжал упрямо копать землю, напевая очень тонким, скрипучим голосом: «Леди, леди, умоляю, пожалей меня!» «Ник Эплярд», — сказал Хэтч, — «сэр Оливер шлет тебе привет и приказывает немедленно прибыть в замок Мот и принять начальство над гарнизоном». Старик поднял голову. «Да храни вас Бог, господа», — проговорил он насмешливо. «А куда отправляется мастер Хэтч?» «Мастер Хэтч едет в Кэтли и забирает с собой всех, кто может сесть на коня», — ответил Беннет. «Предстоит битва, и моему господину требуется подкрепление». «Ах, вот как», — сказал Эплярд. «А сколько человек ты оставишь мне?» «Я оставлю тебе 6 добрых молодцов и сэра Оливера в придачу», — ответил Хэтч. «Этого недостаточно», — сказал Эплярд. «Для защиты замка требуется человек 40». «Вот потому мы к тебе и обратились, старый ворчун», — ответил Хэтч. «Кто, кроме тебя, может защитить такой замок с таким гарнизоном?» «Ага, когда болит мозоль, вспоминают о старом башмаке», — сказал Ник. «Никто из вас не умеет ни на коне сидеть, ни алебарду держать. А как вы все стреляете из лука, святой Михаил? Если бы старик Гарри Пятый воскрес, он позволил бы вам стрелять в себя и платил по фартингу за выстрел». «Нет, Ник, есть люди, которые умеют как следует натянуть тетиву», — сказал Беннет. «Натянуть тетиву?» — вскричал Эплярд. «Да натянуть тетиву умеют и сейчас. А покажите мне хоть один хороший выстрел». «Для хорошего выстрела нужен верный глаз, нужна голова на плечах». «Какой выстрел на дальнее расстояние ты назвал бы хорошим, Беннет Хэтч?»
«Если бы чья-нибудь стрела долетела отсюда до леса», — сказал Беннет, озираясь, — «это был бы славный выстрел на дальнее расстояние».
«Да, это был бы хороший выстрел», — сказал старик, глядя через плечо. «Отсюда до леса далеко». Внезапно он поднес руку к глазам и стал из-под руки разглядывать что-то вдали.
«Кого ты там увидел?» — спросил, смеясь, Беннет. «Уж не Гарри ли Пятого?»
Старый солдат ничего не ответил и продолжал смотреть вдаль. Солнце ярко озаряло луга на отлогих склонах холмов, белые овцы щипали траву. Было тихо, только далекий колокол гудел, не умолкая. «Ну, что там, Эплярд?» — спросил Дик.
«Птицы!» — сказал Эплярд. И действительно, там, где лес врезывался в луга длинным клином, кончавшимся 2 зелеными вязами, как раз на расстоянии полета стрелы от поля Эплярда испуганно металась стая птиц.
«Что нам за дело до птиц?» — сказал Беннет.
Вот ты, мастер Беннет, отправляешься на войну и считаешь себя мудрецом, а не знаешь, что птицы — прекрасные часовые, — ответил Эплиард. Они первые дают знать о предстоящей битве. Если бы мы сейчас находились в лагере, я бы сказал, что нас выслеживают вражеские стрелки, а ты бы ничего не заметил.
— Брось, старый ворчун, — сказал Хэтч. — Поблизости нет никаких стрелков, кроме тех, которыми командует сэр Дэниел в Кэтле.
Мы с тобой тут в безопасности, словно в лондонском Тауэре, а ты пугаешь людей из-за каких-то зябликов и воробьев.
— Нет, вы только послушайте его, — ухмыльнулся Эплиард. — Да разве мало здесь негодяев, которые дали бы отрезать себе оба уха, чтобы застрелить меня или тебя? Святой Михаил, да мы им ненавистнее, чем парочка хорьков.
— Они ненавидят сэра Дэниела, а не нас, — ответил Хэтч, помрачнев.
— Они ненавидят сэра Дэниела и всех, кто ему служит, — сказал Эплиард. — И особенно им ненавистны Беннет Хэтч и старый Николас Лучник. — Вот ответь, если бы там, на опушке леса, находился ловкий малый, а мы с тобой стояли бы так, что ему удобно было бы целиться в нас, как мы, клянусь святым Георгием, и стоим сейчас, кого бы он выбрал, тебя или меня?
— Бьюсь об заклад тебя, — ответил Хэтч.
— Ставлю свою куртку против кожаного пояса.
— Что тебя? — вскричал старый стрелок.
— Ведь это ты сжег Гримстон. И уж будь покоен, Беннет, они тебе этого не простят. А я и так, с Божьей помощью, скоро попаду в надежное место, где меня не достанет ни стрела, ни пушечное ядро. Я старый человек и быстро приближаюсь туда, где мне уготовано ложе. А тебя, Беннет, я покину на твою погибель в этом мире, и если тебе дадут дожить до моих лет и не повесят, значит, истинно английский дух угас.
«Ты самый болтливый дурак во всем Тенстолском лесу», — сказал Хэтч, которого явно покоробило от такого пророчества. «Делай свое дело, снаряжайся в путь, пока не пришел сэр Оливер, да попридержи свой язык. Если ты столько разговаривал с Гарри Пятым, в его ушах звону было больше, чем в его кармане».